Николай, расскажите, вы приехали сюда зачем? Выступали уже в Верховной Раде, встречались с кем и
вот цель вчера вашего? Буквально, да, в Верховной Раде выступали?
Да, но прежде всего я приехал в связи с работой, которую провожу в Крыму, в частности, в деле Ахтемчийгоза, которая продолжается сейчас в Верховном суде Республики Крым. Скоро наступит стадия представления доказательств стороной защиты. Вот, есть ряд доказательств, которые необходимо было получить здесь, в Украине. Помимо этого, я действительно принял участие в мероприятии, которое проводилось в Верховной Раде. Был там экспертный доклад относительно дела 26 февраля представлен. Готовила его Хельсинская группа. Что касается меня, то по просьбе Ахтемчийгоза я зачитал его обращение к народным депутатам, к президенту Украины. Вот. И, ну, помимо этого, еще ряд существенных встреч, которые, я надеюсь, все-таки позитивным образом скажутся на тех процессах, которые происходят сейчас в Крыму.
Ахтемчийгоз, напомню, это замглавы Меджлиса крымско-татарского народа. Он был одним из участников, одним из ярких действующих лиц того самого митинга 26 февраля 2014 года, когда украинцы, там разные были национальности, крымские татары, большое количество людей в Крыму пыталось не допустить проведения сессии Верховного Совета, на которой якобы планировался поднять вопрос о присоединении Крыма к России. И после этих, собственно, после уже аннексии Россия возбудила уголовные дела, и Ахтемчийгоз проходит в этом митинге как организатор, единственный организатор этого, собственно, всего митинга, и несколько человек в отдельном производстве слушаются как участники, если я не ошибаюсь. И вот с Николаем мы очень долго разбирали видео, смотрели видео с этих митингов, и там видно, что Ахтемчийгоз, ну уж точно не главный организатор, он был в группке людей, которые... Расскажите, Николай, как...
Да, и больше того, он со многими организаторами не знаком, ну, с теми, кого другими организаторами называют, да?
Ну, да, там ситуация была следующая, что в один день у здания Верховной Рады должно было пройти два мероприятия. Одно мероприятие было назначено на утренние часы, это митинг, организованный Меджлисом крымско-татарского народа. Второе мероприятие – это мероприятие партии Аксенова «Русское единство», оно должно было пройти с 14 часов. Незадолго до 26 февраля Аксенов, Шеремет и ряд других, скажем так, жителей Крыма, которые занимались активной политикой и занимали такую сепаратистскую позицию, организовали так называемую самооборону, народное ополчение Крыма. Это несколько тысяч крепких мужчин, бывшие военные. И фактически Аксенов в нарушение собственной заявки, заявки партии «Русское единство», привел этих людей не к 14 часам, а существенно раньше, во время проведения митинга Меджлиса. Чем, безусловно, была осуществлена провокация, поскольку эти люди не просто там находились, а они применяли силовое давление по отношению к митингующим со стороны Меджлиса, провоцировали их на ответную какую-то реакцию негативную, агрессивную, и зачастую им это удавалось. Что касается Ахтемчийгоза, ну, в тот момент Ахтемчийгоз являлся заместителем председателя Меджлиса. Следствие и обвинение утверждает, что именно он в силу функциональных обязанностей должен был организовывать этот митинг, но это не так. После перевыборов Меджлиса должностные обязанности по организации массовых мероприятий и по координации взаимоотношений с региональными Меджлисами была возложена на другого заместителя председателя Меджлиса Заура Смирнова. И именно Смирнов являлся, ну, скажем так, формальным организатором этого митинга. Мало того, когда мы отсматриваем все эти вещественные доказательства, совершенно очевидно, что действия Чайгоза ничем не отличаются от действий Смирнова.
Кстати, Заур Смирнов перешел на сторону России, сейчас работает в администрации Аксенова.
И никаким преследованием не подвергается.
Я пыталась с ним связаться, отправила ему СМС, звонила на все доступные телефоны, отказался он встречаться, чтобы пояснить свою позицию.
Да, он председатель Госкомнаца в Крыму. Смирнов в этом деле фактически выведен за скобки, В ходе предварительного расследования он один раз был допрошен в качестве свидетеля, при этом никаких показаний не дал, ну, просто сослался на право не свидетельствовать против себя. А после того, как дело было передано на доследование, он вовсе исчез из числа фигурантов этого дела. То есть получается такая интересная ситуация, при которой было вовлечено множество людей в эти события, но целенаправленно избрали в качестве жертвы именно Ахтема Чайгоза. Но простой пример. Дело о организации массовых беспорядков было возбуждено за один день до ареста Чайгоза, то есть прямо под его арест. Все допросы ряда свидетелей, которые, на которых опиралось следствие, арестовывая Чайгоза, было проведено в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум гражданам, гражданке Корневой и гражданину Постному. Вот. А непосредственно дело о массовых беспорядках возбуждалось прямо под Чайгоза.
Ну, я ведь правильно понимаю, что вот те крепкие мужчины, бывшие военные, о которых вы говорили, о которых привлек там Аксенов, да, они тоже к этому делу привлечены в качестве свидетелей, да? Вот, то есть, как бы никто не рассматривает какую-либо ни правоохранительный орган, ни тем более суд, версию о том, что они тоже виновны, что они провоцировали и так далее.
Безусловно, мало того, хуже даже. Они не свидетели, многие из них потерпевшие по этому делу.
А, даже так, да.
Да, из 84 потерпевших, ну, скажем так, больше 70 – это как раз ополченцы. Мы видели на видео неоднократно, что после провокационных действий ополченцев, силовых действий, которые происходили в начале дня, до обеда, были пострадавшие из числа крымских татар. Пожилой мужчина пострадал, еще там несколько человек, но следствие даже не пыталось найти этих людей. То есть, получается, в этом деле идет абсолютно четкое разграничение по национальному признаку. Все злодеи, все, кто обвиняются, это крымские татары. И даже в...
Ну, кроме тех, которые перешли на сторону новой власти.
Ну, безусловно. А все потерпевшие, все вот эти вот мужички, которых якобы затоптали, это все представители русскоязычного населения в Крыму. И, ну, на мой взгляд, когда это дело фабриковалось, ставилась четкая задача – выставить крымских татар агрессивными, опасными и тем самым оправдать настоящих зачинщиков тех событий, которые имели место быть.
А Николай Полозов, адвокат в гостях у программы «Киев-Донбасс», хочу спросить у вас, собственно говоря, через два дня годовщина вот этих событий. Ну, в общем, эти годовщины совпадают понятным образом, да, годовщина Майдана, революции достоинства в Киеве, и обычно, к сожалению, вот киевские события в украинских СМИ несколько затмевают в это время крымские, но в Крыму ведь сейчас опять, ну, очень много таких тревожных, как бы, звоночков, да, вот новые задержания, проведенные буквально в последние дни, это потому, что власти боятся, что в годовщину опять что-то будет устроено, нет?
Ну, за три года в Крыму развязан такой репрессивный террор со стороны правоохранительных органов, что власти, в принципе, уже не боятся. Это, скорее, профилактическая мера. Еще взять...
Дополнительного устрашения, да?
Да, еще взять десяток совершенно случайных людей, соседей, да, то есть, ну, просто без какого-либо принципа люди стояли рядом. И показать, что никто не застрахован от того, чтобы быть подвержен вот такому давлению. Ни за что люди получили по 5 суток. Естественно, никаких массовых мероприятий не проводили. Ну, принцип...
И не готовили.
Конечно, не готовили. Принцип простой. Больше 3 человек собрались, значит, у вас митинг, значит, вас всех можно, соответственно, сажать на 5-10 суток и так далее.
Кто эти люди? Вот вы узнавали, вот задержанные в Каменке, кто это?
Но это соседи Марлена Мустафаева, это люди, которые живут рядом.
Вот просто его знакомые, да?
Да, они увидели,
даже не друзья.
Да, они увидели, что приехали значительное количество силовиков, что-то происходит, они пошли посмотреть, они пошли поддержать своего соседа, и просто их всех под одну гребенку забрали в автозаки. Конвейерным способом до позднего вечера суд вынес ему, значит, вот эти административные решения, по которым они были осуждены на 5 суток ареста. Вот. И этим не закончится. То есть вышло бы там не 10 человек, а 20 человек бы забрали. Задача простая. Российская власть демонстрирует крымским татарам, что безопаснее всего уехать из Крыма. А если вы остаетесь, ну, тогда молчите в тряпочку, по крайней мере, внешне никак не проявляйте никакой активности, никакого недовольства.
Еще одну тему хочу, которую с вами обсудить, послание Ахтема Чайгоза, которое, собственно, вы привезли в Киев. И вот, чтобы его всего не цитировать, перескажите коротко его суть.
Ну, поскольку мероприятие в Раде было посвящено годовщине событий 26 февраля, Ахтем Чайгоз, скажем так, в своем послании изложил предпосылки возникновения такой ситуации и предложил, скажем так, экстренные меры, которые должны как-то эту ситуацию исправлять. Безусловно, он сказал достаточно жестко, это правда. Отношение украинской власти, той еще до всех этих событий, к Крыму было предельно потребительское. То есть люди приезжали из Киева в Крым для того, чтобы заработать себе политические очки, поднять бизнес. И крымские татары рассматривались исключительно как инструмент достижения этих интересов. Сейчас, когда статус Крыма изменился, когда внимание все-таки в Киеве к Крыму приковано не в каких-то коммерческих или сугубо меркантильно-политических смыслах, Чайгоз считает, что украинская власть без промедления должна предпринимать конкретные шаги, в частности, признание крымско-татарской национальной автономии. Без этого, к сожалению, те люди, которые остаются в Крыму, с каждым днем все меньше у них остается надежды на то, что здесь, в Киеве, действительно заинтересованы каким-то образом решать те проблемы, которые сейчас есть в Крыму. Поэтому обращение, я думаю, многим могло не понравиться, в том числе и тем лицам, которые там указаны в этом обращении.
Не только тем, которые указаны, потому что там, помимо конкретных фамилий, там звучит, как мне показалось, как я бы это оценила, в адрес всей материковой Украины, всех политиков, всех журналистов, как-либо там бывавших, такое некое настроение, что вот вы все всегда были против нас, а мы единственные, кто боролись.
Ну, чего скрывать, как бы отношения крымских татар с Украиной были достаточно сложные, да, за и возвращение их на родину. Десятилетиями шла эта борьба, и, честно говоря, с распростертыми объятиями никто их там не ждал в Крыму. Это первое. Второе, надо понимать, человек находится 2 года в изоляции, в тюрьме, и, скажем так, сантиментами он явно не будет разбрасываться, он будет говорить жесткие вещи. Плюс сам по себе Ахтем Чайгоз человек достаточно жесткий, тяжелый, но при этом нельзя сказать, что он где-то кого-то обманывает или говорит неправду. Он сказал абсолютную правду, но это правда горькая, поэтому ее надо принять и всем, наверное, вместе подумать, как исправить эту ситуацию к лучшему.
Вы это обращение передали кому и что с ним дальше? Собственно, как-то его донесут до сведения всех депутатов и так далее.
Прежде всего, я передал обращение народным депутатам Джемилеву и Чубаро. Я надеюсь, что все-таки они его передадут остальным депутатам, поскольку адресовано и депутатам, и президенту. Может быть, это попадет и президенту на стол. Я думаю, что, скажем так, есть записные аналитики, которые сидят в Киеве и разглагольствуют о том, что происходит в Крыму и как это лучше исправить. А есть люди, которые находятся там, находятся под прессом, и мне кажется, их мнение как раз очень важно донести до тех, кто не находится в тех обстоятельствах, которые сейчас происходят в Крыму.
Ну, Ирина Геращенко лайкнула этот пост, поэтому ваш, в смысле, имею в виду ваше, когда вы на Фейсбуке выложили полностью это обращение, поэтому, ну, уж точно власть услышала не только, имею в виду, крымских татар, которые есть представителями
этой власти. Ну и провластный блок тоже, да, будем надеяться.
Расскажите, Николай, еще по делу 26 февраля, которое не касается Чайгоза, ну, точнее, выделено в отдельное производство. Что там, сколько там осужденных уже?
Вообще, в деле 26 февраля два человека уже были осуждены. Это Юнусов и Небиев. Причем они согласились...
По какой статье?
По статье, часть вторая статьи 212, участие в массовых беспорядках. Они согласились на особый порядок, они были осуждены еще в прошлом году. Мало того, Небиев полностью возместил весь ущерб зданию, причиненному, якобы причиненному зданию Верховной Рады Автономной Республики Крым. И они получили условные наказания, то есть они фактически на свободе. Пять человек – это Эмир Валиев, это Кантемиров, это еще один Юнусов, а также Асанов и Дидьер Минжи в настоящее время находятся в статусе подсудимых. В отношении них идет процесс в Центральном районном суде города Симферополя, и Асанов и Дидьер Минжи находятся под стражей. Остальные находятся под, скажем так, поручительством, не в тюрьме. Суд по ним идет. Динамика гораздо, скажем так, медленнее, чем в деле Чайгоза. То есть с такой динамикой приговор по ним вынесут в лучшем случае через год. Но в ближайшие дни они примут участие в процессе по делу Чайгоза. Суд...
В качестве свидетелей.
Да, прокурор заявил их в качестве свидетелей. Уже в понедельник будут допрошены Юнусов и Небиев. И в остальные дни другие фигуранты этого дела. Никто из них не давал показания против Чайгоза до настоящего момента. Я надеюсь, что они расскажут правду и в ходе этого допроса, но у меня нет, скажем так, уверенности, что на них не будет оказываться давление.
Ну, кстати, чтобы не быть, чтобы наши слушатели вдруг не подумали, что мы настолько однобоки, я подходила к прокурору в этом процессе, просила ее комментарий, но безуспешно. В России, кстати, с этим вообще сложно. Там нет такого, чтобы подойти к прокурору, как это принято в Украине.
Ну,
все-таки.
У нас тоже труднее получить комментарии прокурора, чем адвоката, конечно.
Безусловно, но это возможно.
Но возможно,
то есть это,
да,
в принципе, конечно же, возможно. А вот в России, сколько я ни была, невозможно. Ну и Крым в данном случае, к сожалению, не исключение. Но и мы направили официальный запрос, письмо от Громадского радио с просьбой прояснить прокуратуру свою позицию по нескольким процессам, в том числе и по Чайгозу, но ответ не получен и, думаю, вряд ли будет получен.
Николай, не могу не спросить, и вот мы не однажды говорили о давлении, да, на участников процесса. Отдельная история – это давление на адвокатов. И вы тот самый яркий пример, который демонстрирует, что такое давление есть. Но есть еще два примера. Это два адвоката, собственно, крымских татарина, Эмиль Курбединов и Эдем Смедляев. Да? То есть там речь даже о задержаниях, да, была. Вот как сейчас говорили об опасности вашего отстранения от крымских дел? Сейчас эта опасность миновала, нет?
Ну, если мы говорим о деле Ильми Умерова, то формально, с точки зрения российской власти, я в этом деле свидетель.
Угу. Что лишает вас права быть защитником?
Быть его защитником, да.
Пока дело не передано в суд, естественно, я обжалую незаконные действия как судей, которые выносили решение о возможности моего допроса, так и непосредственно действия следователя ФСБ. Если мне это удастся сделать до начала судебного разбирательства по делу Ильми Умерова, то тогда есть шанс, что я смогу его защищать. Что касается другой стороны, ну, в отношении меня там уже полгода ведется доследственная проверка по уголовному делу, по трем, скажем так, статьям Уголовного кодекса. Следовательница, которая ведет эту доследственную проверку, она честно пыталась эту проверку прекратить, дело закрыть, но Крымская прокуратура ей этого не дала.
Что это за дело?
Это дело об оскорблении прокурора. Три статьи: воспрепятствование правосудию, неуважение к участникам процесса и оскорбление представителя власти. Причем там уже какие-то были проведены неоднократные лингвистические экспертизы. Ну, якобы от моего имени в интернете какие-то слова написаны про прокурора, который на первоначальном этапе представлял обвинение в деле Чайгоза. И пока это дело...
В Фейсбуке где-нибудь или где это имеется в виду?
В интернете, да. И... скажем так, пока решение о возбуждении дела не принято, но факт доследственной проверки означает, что дело в отношении меня можно возбудить в течение одного дня. Вот. И я думаю, что, может быть, по делу Чайгоза-то они мне еще дадут доработать, а дальше просто поставят вопрос ребром, либо возбуждается дело, и это лишение статуса, и все неприятные вещи, сопряженные с этим,
в принципе,
безусловно.
Да?
Либо ты уезжай обратно в свою Москву, здесь, в Крыму, нам не мешай, и все будет хорошо. Поэтому посмотрим.
Как вам вообще в Крыму живется? Ну, то есть, пока вот идет эти каждодневные процессы, вы находитесь там. Чисто человеческие ощущения от того, что происходит вокруг, чувствуете ли вы себя там в безопасности, ощущаете ли давление или не ощущаете?
Ну, вы сами там были, знаете, как там все происходит. Конечно, никакой безопасности
мне,
там
я
нет.
Давно там не был.
Чувства безопасности там нет. Особенно после того, как сотрудники ФСБ меня похитили. Вот, это чувство окончательно улетучилось. И, ну, в этом случае, можно сказать, повезло, отвезли в здание ФСБ.
Это когда вас в аэропорту задержали?
Около гостиницы.
Ага.
Около гостиницы. А опять-таки, на фоне похищений и убийств десятков людей в Крыму, нет никаких гарантий, что просто в следующий раз те же самые люди не похитят, но увезут не в здание ФСБ, а куда-нибудь в безлюдное место. Поэтому, конечно, мои друзья в Крыму, скажем так, обеспечивают мне, по крайней мере, визуальный контроль моих перемещений. Но нет там никакой безопасности, и, скажем так, то давление, которое я ощущаю, я не ощущал ни в одном регионе российском, где я работал по тем или иным делам. Но, опять-таки, все зависит от позиции властей. Да, если можно было застрелить Немцова в центре Москвы, да, то уж адвоката Полозова с ним можно разобраться и в Крыму, и где угодно.
По вашему мнению, местные на это не особо влияют?
Понимаете, какая штука? У местных властей есть определенный, скажем так, горизонт возможностей. И оказывать давление на достаточно известного медийного человека, который не местный, который приехал, это не их уровень.
То есть это можно только по отмашке Москвы делать?
Безусловно, я больше чем убежден.
Или при одобрении молчали вам?
Ну, как минимум, было получено какое-то разрешение в Москве, что так можно. Потому что, естественно, властная вертикаль соизмеряет свои возможности, и вряд ли какой-то местный деятель, даже оголтелый, прогнозируя свои действия, будет идти наперекор, значит, вышестоящему руководству.
Получать... Линии партии.
Да, получать по голове зачем? А когда разрешили, значит, можно. Поэтому я убежден, что если крымских адвокатов, ну, что называется, прессуют, это может быть зачастую инициатива местных, то в отношении меня это, безусловно, было решение, которое, ну, как минимум, молчаливое одобрение из Москвы.
Спасибо большое. Николай Полозов, адвокат, российский адвокат, который защищает в том числе крымских татар в Крыму, был в гостях Громадського радіо.